bazuca, da. Ne, привет. У нас с вами мало времени осталось сегодня. На встречу 1.5 часа всего. Я проел все наше время, пропил его. Ты великолепно выглядишь сегодня, как твоя композиция. У тебя день рождения. Это ты делала вот это, да? У девушки, которая делала вот эту стену, сегодня день рождения. Как тебя зовут? А? Как тебя зовут? Полина. Ее еще и зовут Полина. С днем рождения, Полина. Спасибо. Каково? Это лучший день рождения? Но еще... Но... Да. Выглядит так всегда. А. Миша хочет увидеть тебя. Она того стоит, да. Он там встал, аж вылез. Умница. Давайте волю своим талантам, своему творчеству. Давайте волю. И своим ощущениям. Будьте красивыми, женщины. Ну, и, ну, наверное... А? Нет. А какой? Вот этот? Вот этот? Вот этот? Оля спрашивает, а можно нам один на память оставить цветочек? Да, можно? Вот этот? Хорошо, это будет на память о твоем дне рождения и о такой сцене красивой. Спасибо. Давайте, начинайте творить, что-нибудь делайте такое красивое, что-нибудь, я не знаю, какое-нибудь, или полезное. А лучше красиво делайте полезные дела. А красивые дела делайте с пользой, как вот Полина это делает. Начинайте чего-нибудь делайте такое, что-нибудь такое, с собой, там, что-нибудь, прически. Она вот сегодня и прическу сделала, и все такое, и оделась, и что-нибудь еще сделала. Как это называется? Макияж? Макияж. Вот. Нет, это не обязательно, просто если вам нравится рисовать, вы можете рисовать на своем лице. Кто-то пытается рисовать картины, это хорошо. Но можно же и здесь что-то взять нарисовать. Вот некоторые девушки изрисовывают прямо что-нибудь такое интересное даже делают. Некоторые просто обыкновенно, как все, смотрят там Инстаграм, видят, как надо делать сейчас, и так делают. Так тоже можно. Раньше люди рисовали картины, заполняли галереи. Теперь люди фоткают себя, красят, размещают в Инстаграме. Такая галерея. У каждого теперь своя картинная галерея в телефоне. Фотографии заменили давно картины, но вы разрисовали себя, раз как-то сели там с букетиком, щелк. Красивая картина получается. Ну, как минимум, можно так жить. Мир же не зря придумал Инстаграм, не зря. Чтоб вы свою красоту могли людям показать, женщины. Показывайте себя. Иногда. С лучшей стороны. Микрофон где-то присутствует. Вот, вот в ту часть зала можно. А, вот мужчина тут. А, давай. Давай.
Я хотела задать вопрос. Я очень сильно боюсь темноты. Что мне с этим можно поделать?
А ты пыталась что-нибудь с этим поделать?
Я просто иногда закрывала глаза и пыталась на стене найти включатель.
В темноте? То есть ты в темноте закрывала глаза, чтобы не увидеть, что там в темноте? Да. Что ты боишься увидеть в темноте? Что-нибудь выпрыгнет. А ты здесь одна или с кем-то пришла?
Мама.
С мамой. А где мама? А, вот мама. Угу. Мама, что-нибудь пробовали сделать, чтобы ребенок не боялся темноты? Ага. А у вас бывает время? Ты не очень занятой человек. У тебя есть 5-10 минут вечером в темноте? Не для меня, для нее и для себя. Просто такое простое, которое вам кажется никак не повлияет, вы просто можете вдвоем посидеть в темноте. Просто сесть и спокойно посидеть, послушать, просматривать темноту. С мамой ведь будет не страшно? С мамой не страшно. Но молча, не разговаривая. Просто сидите в темноте и рассматривайте ее. Ни о чем не болтайте. Ты только не болтай, хорошо?
Хорошо.
Просто посиди с мамой в темной комнате, когда совсем темно, и посидите, помолчите там. Один вечерок. Можно посидеть хоть целый час. В какой-то момент ты почувствуешь, что эта темнота теплая, и она добрая. Ты почувствуешь это, как будто ты... Ну, ты купалась в море когда-нибудь?
Да.
Нравится?
Да.
Ты почувствуешь, что ты как будто купаешься в море. Вот, вот, вот такая теплая и такая вот как... Это как, ну не знаю, ну не друг, а вот что-то родное, вот эта темнота. Тебе сколько лет?
10.
Ну вот я боялся темноты до 7 лет. Я сначала не боялся темноты, а потом, когда мне было года 4, меня брат все время пугал темнотой. Все время пугал. Он говорил, что там кто-то есть, что меня кто-нибудь схватит, что еще что-нибудь. Ну, так вот. И шутил надо мной. И я потом стал бояться очень. Но однажды я остался в темной комнате один, просто случайно. И я боялся подойти включить свет. Я рассказывал эту историю. Я просто сидел вечером, зимой, и ждал брата. Я просто ждал его, сидел. А он не приходил с тренировки. Он должен был прийти, чтобы я не оставался в темноте один. Вот он меня пугал темнотой, а потом его лишили за это свободы. Мама говорила, до темноты возвращайся, чтобы ребенок не сидел один в темноте. И он говорит, ну у меня тренировка. Она говорит, ничего не знаю. И вот это обернулось против него. Вот. И я, ну, и один раз я, ну, как бы ждал его, сидел, и начало темнеть. И я сидел, я, ну, как бы сел поближе к окну, потому что из окна было светло еще. И так темнеет, 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 и там вообще темно в коридоре. И вообще страшно становится. А свет-то включать около коридора. Ну, дверь-то в коридор ведет вообще в темный коридор. И то есть, чтобы подойти включить свет, нужно было подойти к темной двери. Ну, как бы в темноту туда посмотреть. И я вот так вот у окна сидел на диване. А потом, это же зима была. Там как наступила темнота, так это ж полная темнота. Там вообще за окном темнее, чем дома. И вообще я оказался в полной темноте. Я боялся вообще сдвинуться просто. Какой там выключатель? Я просто вообще, мне казалось, что в сантиметре от меня кто-то или что-то есть. Я даже головой не шевелил. Но вот так вот я сидел. Я ждал, когда он придет. Мне очень хотелось, чтобы он пришел. Но он не приходил. И через какое-то время я почувствовал спокойствие, что вот в этой тишине очень тихо. Я ощутил такую тишину, и какой не ощущал никогда, и мне стало очень спокойно. Вдруг я почувствовал себя спокойно очень. Я понял, что никого, кроме меня, нет. Вообще никого. И внутри все расслабилось, и я не то чтобы боялся, мне стало очень приятно. И я просидел в этой темноте так весь вечер. Он потом пришел там через час, например, и он застал меня просто в темной квартире одного. Он говорит: что ты делаешь? Я говорю: ничего. И я перестал бояться темноты, я понял, что в темноте никого, кроме меня, нет. Но я остался, просто побыл в темноте, и я понял, что это просто предметы. Вот я вижу какие-то очертания, там, шкаф или стол письменный. Мне уже не видно, но просто я понимаю, что вот эти какие-то такие, как углы, видны в темноте. Что просто тихо, спокойно, и все, и никого нет. Вообще нигде. Ни под столом, ни за занавеской, ни под шкафом, нигде никого нет. И это было первое прозрение. Я понял, что вот эта темнота, это вот как бы такое большое «я». То есть кроме меня, кроме вот этой темноты, никого нет. И с этого момента я никогда не боялся темноты. Просто попробуйте посидеть. И вы увидите, что, возможно, у вас получится ощутить это, и она никогда не будет потом бояться. Может, за раз получится, может, за несколько раз.
А у меня еще такое бывает, то, что вот папа улетает, а я с мамой сплю. И у нас тоже коридор, я смотрю в него, и там темно, мне кажется, что там...
Вообще жуть просто, таимся. Да. Но там никого нет, конечно, и мама тебе это говорит, что там никого нет. Но ты-то чувствуешь. Но то, что ты чувствуешь, не связано с темнотой. Мне трудно тебе объяснить. Это чувство себя, это личность. Когда она формируется, ты ощущаешь, что кто-то смотрит, кто-то присутствует. Это ты сам. Но ты не знаешь этого. И в темноте или в одиночестве возникает ощущение, что кто-то здесь есть, кто наблюдает. Вот это тот, кто наблюдает, это и есть ты сам. Но ребенок этого не знает. И ребенку кажется, что это кто-то другой смотрит. Это личность, это и есть личность, это и есть эго. Мне трудно тебе объяснить это, но никого нет в темноте. Ты потом это, ты убедишься, ты ощутишь, что темнота не страшная. Нужно попробовать.
Мне еще говорили то, что, то, что я представляю, что на меня кто-то смотрит, но это не значит, что тут кто-то есть, кто-то сидит рядом.
Ты не представляешь, ты просто что-то чувствуешь, как будто взгляд, как будто чье-то присутствие. Но я могу тебе сказать, это твое присутствие на самом деле. Тебе трудно это сейчас понять, у тебя недостаточно терминов, но это присутствие, это ощущение, что кто-то есть, это ты. Я понимаю, что тебе трудно это понять, потому что ты вроде здесь, а не там. Но это все равно ты. Когда-нибудь однажды ты меня поймешь, а может, вот когда вы с мамой так попробуете побыть, ты ощутишь это. И случится первое сатори, так скажем. А что, девочка принесла? Что такое она принесла? А, которая говорит. А что это? Это съедобно? Это ежик? Ежик из бусинок? А с чем он? Виноград? Грибы? А это что такое? Красное яблоко? Угу. Классный ежик. Ты когда-нибудь ловил ежиков? Да, я много раз их ловил. Их классно поймаешь, так раз держишь, он так сворачивается. Я им что-нибудь ему даешь, например, ему рубль даешь, он так вьюк. Сворачивается и держит. Прикалывались. Я просто называл его копилкой. Я много раз ловил ежиков. Один раз я поймал большого такого. Да, большой, ну, как, да, большой. Реально большой.
А он там же колючий, как его держит?
Как я его поймал? А я снял, у меня была этот, джинсовка, я ее снял, накрыл его и перевернул вот так вот. А потом нужно просто уметь его так взять, чтобы вот колючки не в тебя втыкались, а ты как бы по ним его держишь, по колючкам. Ну, прикольно. Я его называл копилкой. Ну, мы сидели просто, ну, не знаю, во дворе там делать нечего, девчонки подходят, и они говорят, что такое? Я говорю, копилка живая. Я говорю, есть деньги? Она говорит, ну да, там раз. Я говорю, все. Расскажите потом, ладно, напишите, если что. А вот Аня хотела бы взять мне. Да, я помню.
Добрый день.
Добрый.
Ехала сюда, вопросов было много. Но в течение всех встреч на все вопросы я получила ответы. Абсолютно на все. Поэтому единственное, что у меня осталось, я хочу тебя сильно-сильно поблагодарить за то, что я поверила тебе, за то, что я доверилась тебе. Просто очень много было разных чувств, очень много разных сомнений у меня было. И я позволила себе это. Спасибо тебе большое. Раньше когда-то я думала, что любить... Я все время так говорила, что любить — это человек должен родиться с этим качеством любить. Я все время говорила, что я не умею любить людей. И
я много раз это слышал.
Я все время говорила, это дар. Я называла это даром. Я не умею. Я так говорила все время, потому что, ну, я расценивала себя как злой, раздражительный, гневливый. Много требований к себе, к людям. После встречи с тобой, это, знаешь, как вот шелуха падает с тебя.
Да. Когда я вижу людей, как они меняются. Вот сейчас я тут в коридоре у туалета встретил человека, которого я знаю уже несколько лет. И раньше он был колючий, как ежик. На любое, что-то вот, на любое высказывание он что-нибудь вот так вот делал. Вот
да,
что-нибудь колко отвечал. Но я дождался, и я теперь просто увидел совершенно другого человека впервые. И это удивительно, потому что тело тоже, а человек другой, совсем другой. И было, когда, ну, не похоже, что человек этот когда-нибудь откроется, но это, видимо, случилось. Все рождаются одинаковыми. Вот я говорю это потому что существуют всякие идеи, что каждый рождается каким-то таким. Вам об этом там астрология говорит, или там, не знаю, там еще какие-то идеи там есть, как это, human design. Вот. О том, что человек один рождается с умением любить, другой рождается там с умением чего-нибудь учить, или там целить, или там, не знаю, строить. Но на самом деле любить — это привилегия каждого человека. Привилегия, потому что не всякое животное мы можем, ну, не во всяком живом существе мы можем это разглядеть, когда мы сами в себе не раскрыли это. Поэтому кажется, что только человеческое существо может любить, определенные люди, но любить могут все. Это состояние, ради которого рождается человек. Человек рождается не ради того, чтобы нарожать детей, или там, не знаю, построить там дом, или там семью, или, не знаю, построить мост там, или город, или что там еще строят, бизнес. Нет. Что? Себя построить. Вот некоторые себя строят. Но в действительности человек рождается, чтобы любить и познать, что такое любовь. Сама по себе, просто состояние любви. Любви к миру, к жизни, к людям, к событиям, к ощущениям, переживаниям. Насыщаться этим, постоянно насыщаться. И выдавать это потом в виде творчества. Творчество – это результат переполнения любовью. И только поэтому искусство для меня не является творчеством. Искусство – это когда человек искусственно что-то делает. То, что никому не нужно. Искусственно такое. Ну, как вот ты слушаешь, например, там симфонический оркестр, и вот там они что-то там. В основном это все искусство. Но иногда... Я учился, я играл в симфоническом оркестре. И я говорю это сознанием изнутри. Это искусственно. Как бы ты ни любил музыку, эту любовь убьют в тебе, когда ты будешь учиться ей. И сделают тебя человеком искусства. Или человеком культуры. Как люди, вот там работники там, телеканала «Культура». Матерятся почем зря. За кадром. Серьезно. Все. Ну, я не буду утверждать, что прямо-таки все. Но это считается у них определенным таким норма. А? Шармом? Ну, не знаю, чем это считается. Вот есть искусство, а есть творчество. Искусство очень личностное, в нем есть эмоции. Творчество никак не связано с личностью, оно связано только с субъективностью, оно связано только... не с какими-то качествами, оно связано с несколькими ощущениями, которые нам знакомы, но мы их не можем описать. Мы их называем счастье, любовь, радость. Вот творчество всегда связано только с этим, оно несет в себе только это. А искусство может нести в себе очень много. Искусство — это как грязная вода, знаешь, после ливня, вот там поток такой, и там все, там ботинки старые, там еще что-то. Все в этом потоке, вот это искусство. А творчество нет, это как свежий ручей горный. Творчество — это какое-то переполнение изнутри. Земля переполнена, она впитала вот эту грязную воду, вот эту дождевую воду впитала. Эта вода прослоилась, прошла очищение в земле, и потом она бьет из родника где-то эта вода. Где-то там подземное озеро выходит родником в горах. И оттуда течет уже очищенная, профильтрованная вода, профильтрованная самой землей. Вот так же вы смотрите, идете по жизни, вы смотрите, ощущаете, разные эмоции набираете в жизни, разные ощущения. И потом вы даете это чистым, безэмоциональным, безличностным. Так творили тоже некоторые в классической музыке. Есть это. Я люблю эти произведения. У меня даже ВКонтакте там некоторые есть в аудиозаписях. Мне нравится это. В них нет ничего личного. Очень много вот в классической музыке это. Исполняется, наверное, не всегда... так, как это хотел автор. Но все равно есть. Бывает, когда вы ощущаете внутри гармонию, вам хочется что-то сделать, что-то красивое, но вы не знаете, с чего начать. И вы думаете, у меня нет никаких талантов, ни рисовать умений. Вам просто не хочется впустую это делать. Понимаете? Зачем рисовать картину просто какую-то? Взять и нарисовать картину. Вы не понимаете, для чего это. Если к вам приходят какие-то люди, там, я не знаю, там, внуки бегают или кто-то, и вы вместе взяли и разрисовали холодильник. Вот это да. Вот это творчество. Вот. А просто рисовать картину вы не понимаете для чего, поэтому вы и не можете даже начать это. Многие люди могли бы что-то делать такое, но когда они смотрят это как на вид искусства, на что-то, они видят в этом искусственное. Оно не должно быть оторвано от жизни, поэтому я и сказал, красивое и полезное. Не знаете, где порисовать, рисуйте у себя на лице. У женщины есть такая возможность. Мужчина, конечно, не может. Но мужчина может на женщине рисовать. Не обязательно на лице. Да, но не обязательно рисовать. Можете делать что угодно в жизни. Будьте творческими, когда вы это делаете. А знаете, что такое быть творческим? Просто отпустить себя, стать ребенком. Перестать быть серьезным. Перестать говорить «нет», когда жизнь тебя ведет. Перестать говорить «нет, нет, я не могу, это не мое, я не такой, я не такая. Я уже слишком взрослый для всего этого дерьма». Телеканал «Культура». Это так в моем любимом фильме говорил герой. Это «Смертельное оружие». Никто не смотрел, что ли? Это же классика, это не ругательное совсем. Не смотрели «Смертельное оружие». Это мой любимый фильм. Прямо любимый. Но только, нет, это не сериал, а с этим, с Мелом Гибсоном. А? Джулия Робертс? Нет, слава богу, она там не играла. Нет, она там не играла. А? Она играла в «Красотке». А кого она там играла? Ричарда Гира. Лошадь. Это привет или это вопрос? Это вопрос. Микрофон пока еще занят. Вопроса не прозвучало.
Вопрос такой. Я немножко, можно вернусь в прошлое чуть-чуть, как бы не то, что в прошлое, просто...
Стоит, ну,
как...
того?
Нет, не то, что не стоит, просто, ну, сейчас как бы ощущения другие, все по-другому, да, я перестаю быть серьезной, я начинаю видеть жизнь, я начинаю чувствовать, я ее смакую, я смотрю, как, если мне трудности какие-то, да, и я прекрасно понимаю, что у меня есть вот это вот, как сказать, настоящий момент, я иду, топчу этот снег, я чувствую, как он у меня под ногами шуршит, я просто замечаю все, ну, все, что есть. На сейчас, да. Угу. Но я хочу о чем сказать, что до... я скажу, как есть, не буду подбирать.
Давай, руби.
Рублю. Я очень жесткая, категоричная была до этого, поэтому у меня трое приемных детей, и дети были очень тяжелые, мне приходилось, ну, немножко.
Понятно.
Понимаете? А сейчас я их отпускаю. И вот они очень свободны стали, и мне вот, ну, как немножко, меня так раздрайв, правильно ли это все? Вот, понимаете, как?
Детям нужна дисциплина, но она должна идти из чувства баланса, чувства равновесия. Тебе нужно научиться балансировать. Когда ты научился балансировать жизнь сам, смотрите, я объясню вам это. Когда вы живете, вам нужно уловить ощущение гармонии в жизни, что вы счастливы и все хорошо, вы умеете балансировать любой ситуации. Как мы разговаривали вот с парнем, да, там, который там сказал, я в больнице полежал, после этого ничего не хочу. Больница такое, да, ощущение оставляет. И вот... Но у меня изменилось отношение к жизни, когда я полежал в больнице, мне было 17 лет. 17, да, 17, кажется. Я там случайно оказался, я не болел на самом деле. Вот. А? Вот я совсем не устал. Вообще не устал. Я был вполне себе здоров. Я на осмотре лежал. От военкомата. Вот. На обследование. И обследовали вообще нормально или нет? Нет, это была обычная больница. Я просто насмотрелся того, что там происходит с людьми, которые больны действительно. Я общался с ними, там умирали на моих глазах люди. И вот я все это смотрел, и, ну, как бы, ну, мне долго лежал, может, недели две, может, не больше. Но чем-то мне это понравилось. Как будто ближе к жизни. Потому что, когда ты подросток, ты живешь какими-то там фильмами, какими-то идеями, а тут раз, хоп, и открывается совершенно другая жизнь. И нет вот этого вот. И ты смотришь на ту жизнь, которая от тебя сокрыта, как бы. Масса людей, которые болеют, которые мучаются, ты лежишь в палате, где там, кроме тебя, еще там, может быть, например, там 10-15 человек там. И кто-то стонет от боли, кто еще что-то. Ну, в общем, по-разному. Кто-то спорит между собой. И ты вот в этой ситуации смотришь на все. И я могу сказать, что когда ты научишься сам жить в гармонии, когда ты сам умеешь жить счастливо, это примерно как если я научился ездить на велосипеде, предположим. И когда у тебя появляются дети, это как примерно ты сажаешь к себе на велосипед ребенка и едешь с ним. Если ты сама не умеешь ездить, если ты сама держишь плохо баланс, представь, ты посадишь еще ребенка сюда. Что будет? Вы будете падать постоянно. От двух? От трех? От, вы знаете, что такое дети? Они никогда не сидят вот так вот. Они будут дергаться. И, ну, если ты сама не умеешь быть счастливой, то этот ребенок или два, или три, они сделают твою жизнь просто адом вообще. И тогда ты им приказываешь сидеть, как бы, только попробуй шелохнись. Потому что ты сама не умеешь держать баланс в своей жизни. Поэтому ты кричишь на них, потому что они твою жизнь вот так вот раскачивают. Если я умею хорошо сам по себе ездить, да, ну, ребенок садится, ну, это что-то новое, но все равно. Ты должен сам уметь быть счастливым, заполненным, самодостаточным. Тогда ребенок появляется, и ты с ним открываешь по-новому вообще. Ты едешь по-другому, ты едешь с учетом, ну, ты открываешь для него этот мир. И ты едешь уже с учетом того, что ты не один, у тебя в два раза больше ответственности за все происходящее с тобой. Ты уже не дурачишься, не прыгаешь там на этих на горках, по-другому едешь. Понятно? Но если вы сами не умеете держать жизненный баланс, если вы не умеете быть счастливым, если вы не знаете, что такое любить, просто любить жизнь, если вы не умеете наслаждаться жизнью с утра до вечера, ночью немного отдохнуть от наслаждения и опять наслаждаться, то тогда дети что? Они сделают вас счастливыми, что ли? Вот здесь есть молодые мамы. Поспрашивай, если ты забыл это. Немногое дети меняют. А то, что они меняют, не всегда к лучшему. Только остается себя успокаивать, гипнотизировать. Дети — это счастье. Дети — это цветы на клумбе твоей жизни. Вот так вот гипнотизировать себя каждый раз. Кому-нибудь это говоря. Я просто трудно это забыть. Я рассказывал уже пару раз эту историю про своего друга. Это было забавно. Просто у меня друг, мы ехали в машине. По-моему, я за рулем, что ли, ехал, я не помню. В общем, его мама с нами поехала, куда-то нужно было ее довезти. И она говорит, вот что у меня, не женится-то никак. Скажи ему, что вы не женитесь вообще, ребята? Ну, мы, она с детства нас знает обоих, ну, как бы, мы с детства дружили. Он ей говорит, мам, ну не приставай ты хотя бы к Артуру. Она говорит, молчи, говно. Дети — это счастье. Пора вам жениться и детей завести. Он говорит, ну, мам, вот ну какие вот дети, вот что ты? И я эту фразу запомнил, что дети... Это не только счастье. И отбила желание жениться это. Нам ведь тогда еще лет по 20 что-то было. 23, может. Вот так вот одна фраза врезалась мне в память. Какой сегодня у нас литературный вечер. А? Когда ты умеешь в жизни держаться центра жизни, вот держаться середины в переживаниях, в ощущениях, в центре есть нейтральность, когда тебя, ты слишком начинаешь куда-то в какие-то эмоции вдаваться, ты всегда чувствуешь, что ты теряешь баланс и возвращаешься. Прям почти сразу, вот то, что мы сейчас разговаривали. Вот с тобой там в полосатеньком, помаши рукой, вот с тобой, да. Как только ты возвращаешься обратно, ты чувствуешь, что все опять на своих местах. Вот это вот балансирование, вы ему научите. Вы просто сами научились, а потом научите детей. Но не уча при этом. Детей не стоит учить, они все видят, как ты себя ведешь. И они чувствуют себя точно так же, как ты. Если ты с радостью идешь по жизни, то твои дети радостные. Ну или, по крайней мере, даже если они не твои, они с тобой радостные.
Они с детства не могли.
А?
Они с детства не смогли. Ну, с детства
не могли. Нет, я просто постоянно с какими-нибудь детьми везде. Со всякими разными. Ну вот вы тоже какие-то дети, но я имею в виду по возрасту с детьми. И я это вижу.
Эти же дети меня
привели. Один ребенок, вот у нас, например, сидит компания, да, там, ну, взрослых людей, и вот один ребенок при взаимодействии с разными людьми бывает разным. Если вы внимательно наблюдаете, то вы это увидите. С одним человеком он радостно контактирует, а с другим совершенно иначе. А с третьим вообще не хочет разговаривать. И человек вроде как, хочешь этого, хочешь того. А ребенок вообще даже не хочет контактировать с этим человеком. Хотя человек вот вроде как что-то предлагает, там вкусности какие-то. Поэтому в первую очередь зависит от тебя самой. Как ты себя чувствуешь? Так и твои дети. Твои дети точно такие же, как ты сама. Не только дети, вообще окружающий мир. Люди, друзья. Вся ситуация вокруг тебя точно такая же, как ты сама. Она абсолютно зависит. Мы вчера вот с Сашей разговаривали из Петербурга. Он видел, что там подозрительных людей вокруг видел. Ну, то есть недоверие. То есть вокруг люди, которым нельзя доверять. Все, он говорит, все вокруг люди, которым нельзя доверять. Ну вот, как будто он специально таких выискивает. Где он нашел таких людей-то? Ха-ха-ха. В Одессе-то навалом таких, конечно. Там держи карман только. Не, ну мне не попадалось, но это очень прикольно в Одессе. Просто стоишь на тротуаре, там, просто около кафе. Мы вышли, я жду человека, когда он расплатится, и мы сядем в машину. И подходит человек и говорит: очень хочется прочитать стих. И читает стихотворение тебе, Я говорю: я не люблю стихи, говорю, мне не надо читать, я говорю. Он говорит: вы не любите поэзию? Я говорю: нет. Но я все равно прочту. А потом просит денег за это. Он говорит: я же вам прочитал. Он говорит: это же какой-то труд. Вы не хотите его платить? А мне было прикольно, забавно. И он там подходит ко мне, к девушке какой-нибудь, и там он говорит: сейчас хотите, я для вашей, он говорит, для вашей дамы что-нибудь прочту там. Мужчина говорит: я не знаю. И он говорит, и он начинает для этой дамы что-нибудь там читать. Он говорит: сейчас, как будто он придумывает что-то. А потом к следующему столику в кафе подходит и тоже, он говорит, для вашей дамы, и то же самое говорит. Он везде говорит одно и то же, но перед этим делает вид, что он вдохновился и прочитал какие-то строки. Прикольно смотрится. И всякого там много такого в Одессе. Парковщику мы припарковались, там девушка, которая была за рулем, она заплатила парковщику. Он говорит: все. Потом мы ушли в дом, оставили вещи, выходим забирать машину. Стоит другой парковщик. Он говорит: с вас там 200 рублей. Она говорит: а мы только что заплатили. Он говорит: вы же не мне заплатили. Как в Индии, да? Я говорю: а сколько у вас здесь еще работают? Барт, да? Да там много чего, это просто... А, ты же с Одессы. А. Да я насмотрелся в этой Одессе там. Прикольный город. Так что... Приступим.
Спасибо.
Да. Тут, я думаю, очень трудно будет вырвать микрофон отсюда, из этой части. Я попытаюсь, конечно.
Привет.
Привет.
Заметила такую вещь, когда перед тем, как придет микрофон в руки, сердце как будто знает, оно прям так сильно стучит на все тело. И это происходит всегда перед тем, как микрофон попадает в руки. Не знаю, зачем это сказала. Просто заметила сейчас. Я хотела спросить. Вот ты сегодня девочке сказал о том, что...
Привет. Как тебя зовут, кстати? Полина? Тоже еще одна Полина? А Полина — это что такое? Это от чего произошло? От поля? А? Аполлинарий? Аполлинарий — это что значит? Бог солнца Аполлинарий? Аполлон. У тебя ответ есть или вопрос? Можешь ей микрофон просто протянуть, просто подержи, она сейчас скажет. Да.
По имени Полина, а девочек можно еще называть Пашей.
Пашей? А еще как можно называть?
Павлиной.
Павлиной, а еще?
Не помню.
Ну как тебя называют еще как-то?
Пашей можно. Меня Пашей.
Называют Пашей и все?
Полей называют.
Полей называют. А как тебе больше нравится?
Паша.
В этом что-то есть. А? Пользой называют. Польза? Тебя пользой не называют? А тебя как называют? Поля? Попо? Метка. Да-да-да. Так. Вернемся к чему? К сердцебиению.
Когда я остаюсь дома одна, и обычно это случается после того... обычно дома я с тобой. Когда муж уходит на работу.
А я откуда выхожу? Пока муж дома, где я сижу? Прячусь.
Имела в виду просмотр видео с тобой.
Да-да. В телефоне?
Да, в телефоне. Бывает так, посмотрю, и вроде бы как... Стало хорошо, тихо. И...
Да.
Я могу остановиться... Допустим, за чашечкой чая или за каким-то таким простым действием.
Отлично. Да, хорошо.
И я вот и пугаюсь, вот как ты сказал, можно ребенок может испугаться того, что кто-то есть сзади или есть вот рядом с тобой и смотрит на тебя. И я вот тоже так же, как Полина, начинаю ощущать, что кто-то здесь есть.
Прекрасно.
И... Это нельзя сказать, что это страх, что я этого боюсь, но я явно присутствую, чувствую, что есть присутствие.
Это твое присутствие. Это ты присутствуешь, Полина, в темноте никого кроме тебя нет. Но ощущается, как будто кто-то наблюдает и смотрит. Это всегда только ты.
А почему я... Все-таки есть какой-то испуг?
Есть ощущение, что... Я тебе объясню, чтобы было понятно. Может, и Поля даже что-нибудь... Полина, может, что-нибудь поймет. Смотри, когда ты формируешься как ребенок, чтобы было понятно вам, почему есть ощущение... Кто-то ощущал вообще такое?
Да.
Да, отлично, молодцы. Так немного всего, четверть зала. Там тоже ощущали присутствие? Можно... Бывает в разных ситуациях. В лесу идешь один, например, ночью, даже бывает не ночью, да, вот я так понял. И ты ощущаешь, что кто-то есть. Ты как бы никого не видишь, но ты один в лесу, тишина, но как будто кто-то есть еще, такое ощущение. Это к тебе относится. Это ты, это твое присутствие. Я объясню, почему. Когда ребенок формируется, в нем формируют дисциплину. Например, ты сделала это, сделай вот это, ты сделала это, и там, делай внимательно, там, еще что-нибудь. И ребенок, когда что-то делает, он как бы сам за собой наблюдает, он сам за собой следит, чтобы он делал это правильно. Он что-нибудь там делает и старается делать это правильно. И когда он ошибается, он сам себя критикует. Понятно, да? Так же, как вы его критиковали. Ну вот, ты опять там сделал ошибку, например. И он вот... Вот это мнение в нем звучит, как будто кто-то все время смотрит, когда ты что-то делаешь. Как бы ребенок сам себя проверяет. Вот делает он уроки, например, да, и сделал ошибку, и он как будто бы вот как бы сам за собой следит. Понятно, да, это как бы как самодисциплина какая-то. И вот эта самодисциплина, когда ребенок делает, сам себя проверяет в этом, сам наблюдает, как он что-то делает. Он, например, пока никого нет дома, он там открыл холодильник и взял что-нибудь, там, кусок торта, например. Ну, там, ну, или там пальцем раз так. И он сам это вот уже проанализировал и осудил себя. Но все равно хотелось попробовать. Ну, так потом так залепил немного. И закрыл. Но потом он себя как бы все еще осуждает, но вышел в комнату и забыл об этом. И почти все время ты сопровождаешь свою жизнь вот таким самонаблюдением, глазами мамы там или папы, ну чьими-нибудь, все время контролируешь свои действия. А потом в обычных уже ситуациях вырастает, когда там тебе говорят, ну там, пойдешь сегодня вечером, там, ну там куда-нибудь, не знаю, там тебе 12 лет, и говорят, там, мы будем там где-нибудь там тусить что-нибудь. А ты так... И так глазами родителей на это смотришь, как будто они присутствуют здесь где-то. И ты говоришь, не, там надо там что-то делать. Ну, то есть это в тебе родители отказали. Понятно, да? Они здесь присутствуют. Или там тебе говорят, там пойдем сейчас там. И ты не идешь даже на полчаса, даже на 15 минут. Они присутствуют в тебе как совесть. Сейчас я вижу тебя. Они присутствуют в тебе как совесть. Вот это их присутствие, вот эта вот самодисциплина такая, вот этот самоанализ, самонаблюдение, оно как будто как вот в этой сказке, знаешь, там про медведя, который шел там, а у него в этом, в рюкзаке там, в коробе торчала эта девочка. Как ее звали? Маша. Не говорите громко, она сейчас придет. А? Вот, и... Ну, это шутка была, ладно. Кто не знает Машу? А? Машу знают все. А что рассказывал? А, и вот этот наблюдатель, как будто все время тебя кто-то наблюдает, контролирует, что ты и как делаешь, что правильно, что неправильно, критикует, ругает, понимаешь? Ты раз там закурила как бы, ну или там, что сейчас там курят эти? Да-да-да. И так. Как будто откуда-то за тобой там мама следит, из-за угла так раз. Ты вообще в другом районе, в другом квартале. А вдруг она идет где-нибудь? Ну, если не идет она в воздухе, она потом узнает. Все время кто-то рядом, этот контролер. Таким образом у вас создается некое ощущение кого-то наблюдателя, какого-то контролирующего. Вы его в обычной жизни никогда не встречаете, пока не остаетесь в одиночестве. Почему человек боится одиночества? Вот поэтому. И темноты поэтому же боится. Потому что в этот момент он остается один на один вот с этой контролирующей все персоной. Так называемое эго. Это твое альтернативное «я». Твое воспитание, твои родители. Все там напихано. И оно все время наблюдает. Откуда-то все знает, критикует. И вот когда ты остаешься в одиночестве, ты остаешься вот с этим ощущением, с этим вечным ругателем, критикам. Я сейчас говорю самую важную вещь, какую вы могли услышать о своей жизни. Это делает вас несчастными. И это заставляет вас бояться темноты и одиночества. Только это. Никакого одиночества нет. Это чувство вот этого давления, которое есть, когда вы остаетесь один на один с собой. Дома ли, в лесу ли. Если вы не будете развлекаться, смотреть фильмы, еще что-то, вы окажетесь один на один вот с этим чувством некого себя, который критикует тебя, который недоволен тобой. А если ты попытаешься молчать и не критиковать, медитировать, как будто наблюдает вообще, как будто кто-то есть. Некомфортно становится, просто неуютно, не по себе. Кто здесь? Ведь ты взрослый человек, но ты чувствуешь, что кто-то есть. А? Вот это чувство у меня исчезло в 7 лет тогда, когда я смирился с этой тишиной. Мне просто повезло в этой жизни. Наверное. А может и нет. Не уверен. Если посмотреть на то, какая у меня жизнь была, нет, мне не повезло. Меня не считали цветами. Совсем. Мне так и говорили, что максимум я сорняк на этой клумбе, который надо бы вырвать, отдать в детдом куда-нибудь, в интернат, куда угодно. Вообще просто выгнать из дома. Так что я бы не сказал, что мне повезло в жизни. Поэтому, когда я читал там сказку «Гадкий утенок», у меня в семье было круче. Что там?
Когда я это замечаю, получается...
Она плачет, Полина. Дадим ей поплакать в микрофон.
Я замечаю.
Вот это чувство остается. Не бойся этого чувства, это ты. Это чувство присутствия, что кто-то наблюдает, это ты. Это нормально. Это вот такое вот сооруженное некое такое вот я, некий свидетель, некий наблюдатель, о котором я говорил, что его не существует. Он создан самим человеком, он создан обществом, он создан твоими родителями. Этот наблюдатель, который контролирует, что ты делаешь, когда их рядом нет. Им неохота тебя все время, они не могут все время контролировать. Они в тебе создали вот эту самодисциплину, но она потом тебя делает несчастной. Но в них все точно так же сооружено. На сон, да, это и на сон, это на все. Это на все распространяется, на все 24 часа. Как и освобождение от этого, на все 24 часа распространяется. Вот этот какой феномен. И вы этого боитесь, поэтому у вас есть такое измерение одиночества. По сути-то нет никакой разницы, один я или в толпе, в тысячи человек, никакой вообще разницы нет. Это как, между правой и левой рукой никакой разницы особо нет. Просто противоположное понятие. Поэтому быть среди огромной толпы или быть одному по ощущениям, по внутренним ощущениям нет. Но человек боится чаще всего одиночества. Даже если хочет остаться один, он когда остается действительно один, не то что там в телеке, там в компьютере, там еще что-то, а действительно один. Вот так. Просто не развлекается, не отвлекается, оставит свой телефон и просто побудет с собой один на один. Вот просто понаблюдает себя, попытается себя принять. Кто хотел вчера себя принять? Попытается себя принять. То ты ощутишь вот это как наоборот, как будто плюс с плюсом или минус с минусом. Отторжение. Ты не хочешь принимать, ты не можешь это. Ты просто не хочешь быть с собой наедине. Куда угодно. Телефон давай посмотрим. Ну что, в Фейсбуке там что-то. Ну и там же американцы, как всегда, всякую фигню снимают, пишут. Ну что-нибудь, ты вовлечешься во что-нибудь.
Да, и вот именно я это и заметила.
В позитив даже можно. О, да. Наши победили, там серебро схватили. Там. Во что-нибудь. Наши, ваши, неважно, лишь бы куда-нибудь.
Лучше не уходить.
Да, лучше не уходить, лучше остаться с этим ощущением.
Оно тяжелое очень.
Оно тяжелое, но оно исчезнет, растворится, и вместо него появятся реально цветы. Реально.
Которые тоже смотрят.
А?
Которые тоже смотрят.
Ты просто увидишь, что это ты везде. Это явно ты везде, и ты все. Ты все существование просто превратилось во все это. В это, во все.
И не надо этого бояться.
Этого не надо бояться. А чего это бояться? Это наоборот хорошо. Все родное сразу становится. Вот человек говорит там. Все стало родным, да, случилось пробуждение, все стало родным, человек там туда идет, не идет никуда, сюда идет, на сатсанг или там в ресторан, на море искупаться, по берегу бродит один, там, все время ощущение как дома, ну вот это вот в Таиланде человек, да, в последний день говорит, то есть это, ну, мне постоянно так люди пишут. Появилось ощущение, что ты всегда на месте, что ты всегда дома, что все родное вокруг. Кажется, это парень какой-то сказал, не помните? Ты всегда дома. Нет ничего чужого. Дадим Полине микрофон, да?
Спасибо.
Не бойся.
Я вот сложила, к примеру, что у меня было, и сказку. Знаете, там, где мама сказала мальчику съесть кашу, а он не захотел.
Угу.
И вылил все в окно.
И что случилось с ним? А там ежик бежал, и он все съел.
Нет. А потом к квартиру пришел дядя один, и весь в каше.
Весь в каше?
Да.
Ага.
Вот, и у меня такое бывает, то, что вот мама говорит...
А может, это перформанс такой был? Кашамен.
И бывает такое, что мама говорит мне: Полина, положи телефон, иди что-то там, ну, поделай.
И ты телефон за окно, раз.
И я вот боюсь, вот, не знаю, что слепить, фантазии нет, вот, в пассивы часто леплю. И я не знаю, что слепить. И беру телефон, смотрю в Google, набираю, что можно сделать из пластилина. Смотрю, и я боюсь, что мама сейчас подойдет и скажет: Полина, а ты чего в телефоне сидишь? Я же говорила, нельзя. Я говорю, я смотрю, что мне слепить.
Угу. Образец ищешь. То есть ты вот это из Google взяла, да?
Нет.
Ежика сама придумала. Ежика сама? Точно. Сейчас я спрошу у него. Ежик в бегудях. Такая африканская бабушка. Да, похоже? Красиво, красиво. Просто ты как будто, знаешь, африканская тетя такая в бегудях. Правильно, в бигуди, я знаю, правильно. Не смотри, там дом моей мамы, что ли, что-то, большой мама. Странная смесь грибов и винограда. А ты думаешь, там, где растет виноград, нет грибов, да? Сыроеды, я думаю, едят. Я думаю, они и грибы, и виноград вместе. Нет, в сыроедении ты можешь совмещать все, что тебе хочется. Вот прямо, что тебе хочется, ты совмещаешь. Сырые продукты все совместимы. Просто для каждого в своем сочетании. Один любит такое сочетание, другой нет. Можно грибы с виноградом, если тебе так хочется. Да разницы нет. Овощи, фрукты, ягоды, что угодно. Ну, трава, ну какая-нибудь там, не знаю, салаты. Если ты хочешь. У каждого свое ощущение, и нет разницы никакой. Они не сочетаются, только обработанные. Не обработанные ты прямо чувствуешь просто. Ешь капусту, потом виноград захотелось, ешь виноград, потом что-нибудь еще, не знаю, там огурец съешь. Ну, я просто так, бывает, что я подхожу к холодильнику, просто открываю его и что-нибудь ем. Виноград ел, потом увидел салат, отломил салат, съел. Взял огурец и пошел. Ну вот, у меня обед состоялся, типа. Ну вот сегодня я так ночью проводил у холодильника. А? Да, я так всегда питался. Ну, как бы, я с детства, ну, как лет с 12, что ли, я достаточно зарабатывал сам, самостоятельно. Поэтому я покупал себе продукты, какие мне хотелось. Я приходил там на рынок или куда и покупал фрукты. У меня всегда выбор был. Я открываю холодильник, и я решаю, что я буду. Ну, я мог прямо из холодильника есть. Ну, пока мама не видит. Потому что не ночую в холодильнике. Все, я поел и пошел. Мне не надо. И так я в течение дня могу много раз подходить и какие-то фрукты там или ягоды есть и все. Для меня это самое лучшее. Не надо вот это, знаешь, стол там накрыл. Сидишь, ешь. Когда ты один живешь удобно, а когда не один, надо стол общий, обед общий и так далее. А? Как? Не хватай со стола. Да, наверное.
Так, что мне можно сказать маме, чтобы она... Ну, она ждет ответа.
Она сейчас ждет ответа, да?
Нет. Ну, вот когда я в телефон смотрю, не знаю, что мне сказать.
Давай я тебе скажу. Не обижайся на маму никогда. Доверяй ей. А ты доверяй ребенку. Мама не зря не хочет, чтобы ты не зависала в телефоне. Сейчас люди пропадают в телефоне надолго. Это притягательно, но это очень... Как бы это сказать? Это отнимает очень много времени, и ребенок может вырасти, и не научившись ничему, кроме как играть и развлекаться в телефоне. И плохо это или хорошо, я не знаю, пока не знаю. Но родителям приходится искать какой-то баланс, просить тебя, чтобы ты не проводила много времени в интернете, и мама тебе хочет хорошего. Я бы доверял ей в этом. Очень, очень трудно удержаться и не поковыряться в интернете, но если ты можешь, доверься маме. Не проводи время в интернете. Я расскажу тебе такую вещь. Тебе, может быть, сложно будет понять. Когда я был чуть постарше тебя, я любил смотреть всякие фильмы, там, боевики, еще что-нибудь. И мама со мной разговаривала иногда, когда я смотрел эти фильмы. Я говорил: мам, подожди. Она говорит: да это кино еще много раз будет. Нам нужно там поговорить, нам нужно принять какое-то решение. Мы едем, завтра не едем. Я говорю: потом. Как бы я смотрел кино. Она... Ну, там, мне дали этот фильм на вечер, например, там, или еще что-нибудь. И она говорит: потом посмотришь фильм. Типа, я сейчас ухожу, ответь мне на вопрос. Я говорю: нет, потом не посмотрю. И я часто так ее обрывал. Но реально, потом у меня все эти фильмы появились. И я мог смотреть их 10-20 раз. Она мне говорила правду. Я сейчас могу все эти фильмы пересмотреть. И они прикольные, да. Но мамы нет. Фильмы я вернул. Фильмы, которые я там, ну, смотрел, не хотел с ней разговаривать, закрывал дверь, чтобы она мне не мешала. Фильмы есть, а мамы нет. Это трудно понять, но интернет того не стоит. Я понимаю, что тебе сложно понять, и тебе еще не с чем сравнить, совсем не с чем сравнить. Но лучше действительно слушать маму. Это действительно было бы очень хорошо. Просто слушать ее и делать, как она. И доверяй ребенку. А вот и Маша. Наша. Все, Маша, да, хорошо. Там будь там. Все вот так. Просто сцену может снести здесь. А у кого микрофон, куда он? А, и куда-то вот парень сидит, мне нравится. Давай ему дадим микрофон. Вот сюда, вот на эту девушку. Из Петербурга, кажется.
Я?
Да, ты. Здравствуй. Здравствуй.
Я Гоша из Москвы.
Ты Игорь, я знаю, помню тебя.
Гоша, Игорь, Григорий. Много имен.
Я просто тебя по нику помню в этом инстаграме.
Там вообще принц Георгий.
Да.
Это от маленький принц из Либерии.
Маленький скромный принц.
И этот принц вырос в какой-то альтер-эго.
Принц Гоша. Альтер-эго, да.
Да, с чем я когда-то боролся. И накатавшись по миру, приехал, как-то очутился дома. Поймала меня любовь, пока я путешествовал.
Как колобок.
Да. И все вот накопленное, все знания, как будто...
Она съела.
Она съела, да. Не разговаривались. И теперь как будто голый...
Никакой,
да.
Прекрасно. Тебе очень повезло. Спасибо ей, этой лисе. Где она? Здесь?
Она в Казани.
Казанская лиса еще та.
А встретил я ее в Помпеях.
В Помпее?
Да.
Ничего себе.
Да.
Она там в развалинах ходила.
Да, я спустился с Везувия и встретил его в Помпеи.
Да ты не принц, ты бог.
Да, так и было.
Она тебе так и сказала?
Ну да, я ее называл богиней.
Богиней.
Да, на выставке пилотов.
Называл так. Больше не называешь?
Испугался.
А это понятно. Все твое напускное исчезло. Да, просто прошел этот период. Прекрасно. Очень сложно, когда это напускное уходит, и ты теряешь свою силу. Вместе с этим пафосом ты теряешь свою силу. То было красочное, но в нем не было настоящего чего-то. Оно пышное, но это как дракон, знаешь, на китайских праздниках. Он такой пышный, яркий, красочный. Но он не живой, просто его приводят в движение какие-то там искусные эти танцоры. Но потом, когда праздник заканчивается, они эту игрушку бросают, эту куклу, и вот она обездвижена. И вот этот фестиваль завершен, ну там у них там празднование Нового года, 2 недели длится там или сколько-то дней там, и вот 2 недели они там, этот дракон танцует. Ну у тебя, например, да, в Китае, у тебя, например, этот там, ну, танец продолжался там 2-3 года, например. Ну, предположим,
больше.
А?
Больше.
Больше, ну хорошо, и вот...
Он обламывался и заново начинался, заново, то есть несколько волн.
Прекрасно. Теперь другой период. когда ты возвращаешься с этой горы, возвращаешься на равнину.
Помпеи.
Да, да. И без всего этого вот ты себя уже забыл, и ты чувствуешь себя потерянным, и вся твоя сила только вот в этом. Есть такой очень хороший фильм, называется «Тор».
Смотрели.
Смотрел. И вот отец, когда на него обиделся, он взял, сорвал с него какие-то такие штуки, которые он ему вручил, ну, не знаю, там какие-то части его боевого снаряжения. И в них заключалась сила Тора. И, ну, вот он это все снял с него, забрал у него молот и сбросил его на землю. И вот Тор, он еще как бы, он привык вот быть могучим, да, он как бы... И раз, а молот ему не подчиняется. И он как бы вроде драться, так же, как раньше, он стукнул, и человек улетает. Он стукнул, а человек и не улетел. Человек ему заблокировал, и ему дал, и ему больно впервые. И он как голый, без этих латов и без этого молота. И так совпало, что он влюбился. Он влюбился в эту девушку, которая ему еще и пощечину залепила, Богу. Вот, и такое, значит, ему непривычно без всего этого, и он стал попроще постепенно. Через сколько-то там, через какой-то период он стал попроще. Собственно, отец для этого его и скинул туда на землю, потому что спесь на нем была какая. Вместе с этими латами, доспехами, со сверхсилой. И вот пересмотри этот духовный фильм.
Я его воочию наблюдаю.
Да, и вот когда он смирился с тем, что вот, ну, как бы открылась ему его простота, что главное то, что у него в душе происходит. И он стал смотреть на свои душевные качества, не на свой статус, да, не на то, каким его считают, Тор, любимчик богов, там, сын Одина, там, или еще что-то, он там возомнил о себе. И он вел себя, ходил, как бы. А на земле он просто, ну, чувак, как бы. Довольно странный, как бы, ну, как бы, вот, который, ну, ведет себя как-то странно вообще там. И он постепенно стал поспокойнее и понял, что главное то, какой ты человек, а не кто ты вот по этому всему вот. И перестал петушиться. И вот, ну, как бы, это фильм как раз в этом, в том, что даже боги иногда падают для того, чтобы обрести именно божественное качество. Потому что иногда они возвышаются слишком над всем сущим и забывают свою основу. А их основа – это любовь, это простота, это служение. И он забыл, для чего он существует. И там, на земле, он понял, что он существует для того, чтобы людям было хорошо. Боги существуют, чтобы людям было хорошо. И он вернулся, когда, и он сказал это отцу. Отец сам это позабыл. Он говорит, ну люди – это просто люди. Он говорит, нет, отец. И он стал мудрее отца. Что?
Насчет самоотдачи я тоже думал.
А?
Насчет самоотдачи, да? Которую несешь уже потом.
Ну, иногда достаточно отдаться хотя бы одному человеку. В данном случае у тебя есть вот эта вот богиня, да?
Уже нет.
Уже нет?
Ну, контакт как бы утеряется.
Ну, в любом случае.
Я закрылся как бы и вообще закрылся на контакт. Поэтому и думаю, что я даю сейчас окружению. Потому что я так закрылся, что... Вот сейчас вот я общаюсь с людьми, а вообще немножко в себя ушел. После того, как, ты говоришь, плюс с плюсом сомкнулся, я этого ощущения испугался и начал хвататься за все, что можно.
Да.
Как, ну, эго это начинает хвататься, или что?
Ну, уже нет спасения. Началось вот это вот, ну, как сказать, освобождение, и уже спасения нет. Да. Ты пытаешься зацепиться, ты пытаешься играть, ты пытаешься быть каким-то, ты восстанавливаешь свой образ, ты опять включаешь свою роль, там, там что-нибудь, ну там, он Тор время от времени же включил.
Ну и сейчас, наверное, включает.
Вот, и... Но всякий раз он понимал, что на этом не выехать, и это не то. И затем, когда к нему вернулись силы, он уже стал другим существом, просто другим. В нем ожило сердце, и вот он уже стал жить как настоящий правитель, потому что отец ему сказал: да, ты там подчинил 9 миров или еще что-то освободил, то все, но ты еще не готов нести ответственность за там царство, да, это там Асгард, за людей. Потому что он просто отдавался своим эмоциям на своем образе бога-громовержца. И ему было плевать, он только крушить хотел. А отец ему говорил: это не главное. Вот это вот твоя вот эта мощь, это не главное. И это говорил тот, кто был мощнее его, как бы более могущественный. И, но Тор этого не понимал, он не прислушивался, пока не лишился всего, что у него было. И там он начал понимать, что главное. Вот без силы, когда у него нет вот этого вот образа, что главное. И тогда он понял, что именно простые человеческие ощущения, качество проживания, ну вот они там сидели у костра, там дневник что-то рассматривали, звезды там сидели, ну вот с этими учеными. Он им помогал какие-то их проблемы решить. И вот там он понял, что вот эти простые, теплые человеческие отношения – это и есть наша жизнь. А не вот этот образ себя, вокруг которого все строится. Но очень сложно отпустить эту искусственную роль, потому что в какой-то момент жизни она тебе очень много давала. Ты очень много получал через нее. Включая эту роль, ты как бы получал какие-то для себя... Ну, не знаю, там.
Возможности передвижения. Ну,
преимущество, да, в жизни просто. Но в какой-то момент ты видишь искусственность этого и отвыкаешь. И у тебя хороший период. У тебя просто период принятия так, как есть. Просто период. Это не означает, что ты будешь бесцветным всю жизнь. Но сейчас такой период нейтральности, когда ты просто осознаешь, ты становишься словно условно. Как растение, как животное. Ты просто наблюдаешь этот мир буквально не мир, как социальные связи, взаимодействие, а буквально физический мир. Дома, небо, облака, земля, снег, вода. То есть вот такие вот явления. Ты их рассматриваешь, тело идущее, дыхание. Ты просто живешь вот в этом мире. Это приятно и спокойно. И внутри может воцариться тишина. Тогда ты видишь, что весь мир спокоен, совершенно спокоен. Он пуст. Что значит пуст? Он не имеет напряжения. Он не имеет ничего личного, не имеет... к тебе ничего личного, ни в одной ситуации. Ты чувствуешь расслабленность, потому что ни в одной ситуации от тебя ничего не требуется. Ты теряешь это ощущение постоянной ответственности, постоянного надзора, самоконтроля. Это освобождение. И это занимает какое-то время, но это процесс, который идет сам по себе, на котором тебе нужно просто принимать, успокаиваться и не бояться, что ты теряешь свои основные характеристики. Они не утратятся. Ты когда захочешь, их можешь восстановить, если захочешь. Но может быть тебе что-то душевное, доброе откроется, спокойное, что-то глубокое. Потому что настоящие вещи, глубокие вещи, они все спокойны. Они все не шумные. Шумные какие-то такие явления, они свойственны кипящему состоянию ума, воспаленный ум. Тогда мы живем очень шумно, делаем что-то. Вот посмотри, какие шумные вещи есть, ну, события есть у человечества. Ну, человечество переживает, какие шумные? Ну, Новый год. Еще какое шумное? Ну, пьянка и куча травм, и разбитых судеб. Новый год, да ведь? И потраченные деньги впустую. И еще здоровье, потому что вы ну, там, то отравились, кто кому в глаз выстрелил фейерверком. Новый год, шумная вещь, много событий. Еще какие мы знаем? Свадьба. Для кого-то это счастливое событие, свадьба, само вот это мероприятие для кого-то счастливое, ну, кроме тех, кто организует это все. Что там, организаторы сидят? Для кого-то это счастливо, ну, для организаторов это работа и напряжение даже. Ну, пусть это, там, может, заработок, но это напряжение. Война. Шумное событие. Шумное событие. Какие мы еще шумные события знаем положительного характера? Ну, вот это все, я не вижу в этом ничего положительного, только отрицательно.
Ну, любовь, когда пара бегает.
Любовь, а?
Влюбленность.
Олимпиада. Олимпиада. Уродство. Ну, все знают, что Олимпиада – это уродство. Все знают. Все. День рождения. Что на день рождения шумного происходит? Все поздравляют. И, а с чем поздравляют? С каким таким вот, с чем поздравляют в день рождения? Дай, а, ну, не, с чем, ты погромче говори. Ну, с чем поздравляют? Ну, что такое случилось? Вот у тебя, смотри, ты сделала ежика вот этого, да? В принципе, тебя можно поздравить с этим, потому что у тебя классно получилось. И я могу тебе сказать, поздравляю, ты, у тебя получилось. Да, вот он, ну, как бы, ты его слепила. Вот девочки красивые сделали цветы сами, вручную, да, вот это делали. Можно сказать, поздравляю, это красиво, это успех, да. А с чем поздравляют тебя в день рождения? Что я сделал? Зачем меня поздравляют? Вот я на день рождения хочу уехать. Чтобы меня никто не поздравлял. Я уже убрал эту дату из соцсетей. Чтобы меня не поздравляли. Я не понимаю, с чем меня поздравляют. С чем? Поздравляю тебя с днем рождения. Я не помню этого дня. Я не помню дня, когда я родился. С чем поздравляют? Что я такого сделал в этот день? Моя мама, может, что-то и сделала. Может быть, ее и можно поздравить. А меня с чем? Ну, а и чего такого в этом замечательного? Что в этом дне замечательного? А что я мог не родиться? Я так раз, ну, родиться, не родиться. Давай рожусь. И родился такой. Говорит, ну, молодец, поздравляем. Ты выбрал там правильный вариант. Ты смог, получилось. Я же не сделал ничего, с чем меня поздравляют? Как ты думаешь, с чем поздравляют? Вот ты закончила год отлично, например, тебе говорят, ты молодец, ты потрудилась весь год, у тебя там, и ты прекрасно его завершила, поздравляю тебя. Люди радуются за то, что у тебя это получилось, ты это сделала. А с чем меня поздравляют в день рождения? Говорит, молодец, дарят подарки. А что молодец, я понять не могу. Давайте, поздравляйте. И подарки давайте. Сегодня заранее. Нет, подарки я люблю. Но у меня не такая большая квартира, мне их некуда девать. Я боюсь день рождения. Я просто боюсь. Реально просто мне некуда девать. Один раз на день рождения мне целую квартиру этих шариков привезли. Шарики заказывали? Я говорю, нет. И мне их притащили, вот значит, такая огромная машина, и в ней вот куча шариков, я не знаю, сколько их там, 100, как будто мне 100 лет. В общем, в квартире негде было проходить. И это не единственный подарок. И так не один день рождения. На другой день рождения мне тоже шарики подарили. И еще куча всего. Подарки должны быть полезными. Что с ними делать, с шариками? Выпустить, атмосферу испортить, ну, как бы они полетят, резина где-то там что-то. Может, самолет в них врежется. Да ведь? Вот они вот в квартире у меня висели там и время от времени взрывались в 3 часа ночи. И чем я этого человека вспоминаю, как вы думаете? Благодарностями. Шумное событие. Они все негативные, мы их все знаем. Свадьба тоже шумное событие. Что еще шумное событие? Поход в клуб. В клуб кого? Любой? Ночной ты имеешь в виду? А, ночной.
У меня, наверное,
клуб любителей гребли, шумных... может, бывает. У нас во дворе был.
Стоял.
А?
Вся жизнь, футбол, соревнования, концерты, ну, то есть, все это... Вот,
шумно?
Есть, да.
Ну, вся жизнь просто ничтожество. Нет, ну, на самом деле, ну, вот реально, смотри, зачем это нужно человеку? Зачем так вот так?
Понятно, но сейчас и происходит, что все обесценилось, все эти праздники, все это. Я не понимаю, что я там теперь хлопаю на какой-то работе сейчас, они это... Ну, все праздники, которые обесценились или...
Мы, бывает, иногда радуемся. Вот когда ты от души радуешься событию, тогда да, бывает. Я, ну, как бы, я не знаю, там... Девочка, например, там спела на гитаре, она говорит, я начала петь там песни, что-то сочинение. Она спела на гитаре, мне нравится, мне очень понравилось. Вам тоже, да, там. Ну, да, она там на саму и пела еще, и все еще поет. И она мне присылает ролики, записывает уже. А? Люди поют вместе и танцуют. Бывает, бывает. И бывает иногда классно. Да, бывает. Редко бывает, но классно. Я вот сегодня дома концерт слушал, когда люди поют и танцуют. Как это? Босанова. Босанова. Это в Бразилии там у них. Много разных певцов, они поют и танцуют на сцене. Здорово. Я вот это, они там шумят, но все весело так, тихонечко шумят. Очень тихонечко так. Не безумно, да. Даже карнавал вот этот вот у них. Он такой спокойненький. Ничего такого не происходит. Ну, обворовывают там кого-то, грабят. Под шумок. Как в Одессе. Нет, покруче, чем в Одессе. Сатсанг. Праздник. Разве шумный? Разве шумный? А что здесь шумно? Я не слышал тебя. Нет. Вон девушка аж голову повесила. Да, есть такое. Но он не шумный, это просто это как горный ручеек, как водопад. А? Органичный. Органичный шум. Ну, принято. Бессмертный полк. Тихое событие. Люди идут, зомби, с фотографиями. По мне вообще страшное зрелище. Такая огромная толпа людей куда-то идет. Непонятно, чего они хотят. Зачем это? Кому они показывают эти фотографии? Если все идут в этой толпе и больше никого не пускают они. Для кого они идут? Вы никогда не думали, для кого эти люди идут? Все по бокам оцеплено. Никто не может посмотреть на эти фотографии, кроме них самих. Нет? Я ошибаюсь? Можно подойти туда посмотреть? Нет, даже окна открывать нельзя. Серьезно, нельзя. Занавески должны быть зашторены. Бессмертный полк? Боится умереть? Такая охрана этот бессмертный полк охраняет. Какой же он бессмертный? Я не знаю, зачем это. Я не знаю, зачем помнить это все. Помнить надо хорошее. А помните времена, когда мы мирно жили? Давайте вспомним это время. Вот так надо. Ну, правда, правда. Зачем памятники какие-то мертвым людям сооружать? каким-то людям, которые воевали. Я не понимаю, зачем это. Что красоты, человек с автоматом там, памятник. Или танк в городе, вот Днепропетровский, иду, там танк стоит. Зачем? Кого он пугает? Или о чем он напоминает? Что война была? А зачем это нужно? Дети говорят, а что это такое стоит? Это танк. Твой дедушка на таком воевал. И что? Зачем это? Зачем это помнить-то? Зачем? Помнить надо хорошие вещи. А? Кто говорит? Ага, вижу. Так. Серьезно? Ты считаешь, что от этого мир становится лучше, когда вы помните, что предки воевали? Но, увы, так если это не работает, зачем это делать? Если это не работает, так вы станьте просветленными. Вы-то сюда зачем пришли? В том-то и дело, что вся наша жизнь пронизана вот этим вот, ну, какими-то вещами, которые нас делают хуже. Вот эти вещи, это те, которые нас напрягают. Ну, как бы, а зачем? Идти порадоваться или идти погрустить? А если ты будешь радоваться и несешь фотографию человека, который умер? Не очень как-то хорошо. Мой дед умер. Нет, нужно идти скорбеть. А зачем туда идти, где ты будешь идти скорбеть? Что это такое? Что за мероприятие? Я лучше, не знаю, кино посмотрю дома, чем идти там... Что это? Я не против, но если люди хотят так время проводить, это развлечение для людей, они так развлекаются. Мы сходили, были в бессмертном полку, мы теперь бессмертные. Я не против, но на мой взгляд, мероприятия можно было другие проводить. Меня никто не спрашивает. Я бы лучше сказал, пусть этот полк весь идет на сатсанг. Да, да. И станут по-настоящему бессмертными. Реально, да. Да. А, ну я пошел. В этом реальность. Если бы сказали, вот в Лужниках там или где-нибудь будет сатсанг. Ребята, выстраивайтесь, идите. Мы вам тут перекроем дороги все, чтобы... И все пешком идут на сатсанг, потому что метро переполнено, все едут на сатсанг. Как бы выделяют отдельную дорогу, отцепили, все, всем надо на сатсанг. О! Да? Да. Тогда, вот тогда, действительно, Россия расцветет. Как ни одна еще страна в мире. Вот только тогда. А так, пока вы покойников носите. Власть мне современная нравится. Ну, один человек. Ну, два. Но вот эти традиции... Надо их делать другими. И это в ваших руках. Делать жизнь более светлой. Ставить добрые памятники. Какие? Посадить лес. Вот это памятник. Вот это память. А зачем вот это из бетона, из железобетона что-то сооружать в центре города? Зачем нужно? Страшные, страшные вещи. Я никогда не понимал, что такое памятники и для чего. Мы уже поднимали эту тему. Вот у нас в городе стоял Ленин вот так. А? Стоит у нас, стоит с кепкой так. Так с пальцем. И что? Кто-то почитает его, все приходят и говорят, ох, человек был. Сидят. А, голуби почитают, да. Делают ему мейкап каждый день. Привет. как? Букве Ю? И это как-то улучшило нашу жизнь? Появилось слово «ё-моё»? Или что? Чем буква «ё» как-то улучшила нашу жизнь? Было бы «е-мое»? А? Ну, был бы «ежик», а не «ёжик». «Ежик», вот «ежик» бежит. Все было бы гораздо проще, если бы не было этой буквы «ё». А? В алфавите меньше букв, проще. Что еще поменяем? А у кого-то микрофон? Понятно. Вот принцесса там хочет взять. У принца микрофон.
Ой, привет, Артур.
Ой, привет.
В начале зимы начала слушать твои сатсанги. Это была первая зима за последние 9 лет, когда у меня не было депрессии, я не уходила в зимнюю спячку. Я хотела просто выразить тебе большую благодарность за то, что я наконец-то научилась как-то получать это состояние, ну, гармонии внутри, без вот этих внутренней пустоты. То есть обычно здесь внутри я испытывала, у меня было либо очень жглось от каких-то болезненных событий, либо пусто. И я никак не могла понять, чем это заполнить. Вот. А теперь я прям даже... В общем, просто хотела тебе сказать большое спасибо за то, что ты говоришь, о чем ты рассказываешь. И я так была рада, что наконец-то я это услышала, что я не странная или не сумасшедшая, что иногда действительно бывали какие-то такие, казалось, что все не настоящее.
Это не мне... только у тебя так, это фактически у всех людей, кто более или менее нормальный, ну, умный человек. Глупый человек, конечно, он как бы находит глупое объяснение этим ощущениям, а умный человек не успокаивается. Умный человек понимает, что что-то не так. Он начинает понимать, что жизнь не может быть такой примитивной, такой бессмысленной в таком негативном ключе. Это какое-то больше похоже на... Ну, не знаю, на что-то даже много с чем можно сравнить. И вы начинаете подозревать, что вы что-то... Вот ты что-то упускаешь.
Так всегда было.
И тогда ты, ну, начинаешь озадачиваться этим и искать. Кто-то начинает книги читать, кто-то начинает заниматься чем-то осмысленным и полезным, здоровый образ жизни, там, йога, например. Все это хорошо. Но занимаясь этим, вы наполняете жизнь множеством позитивных ощущений и, ну, и негативных тоже, потому что йогой заниматься первые 3 дня прекрасно, а потом ты как бы... Это дисциплина, которую нужно постоянно соблюдать. И также все остальное в жизни. И ты все равно даже в этом понимаешь, что душа твоя не заполнена. Да, в тебе появилась и позитивная нотка, полезная нотка жизни. Все хорошо. Но все равно ты не понимаешь многих вещей. И ты не знаешь смысла своего существования. Ну не может же он в том, чтобы закорячивать куда-то ноги с утра до вечера. Все хорошо, но как-то это довольно странно. Неужели только в этом? Прийти, расстелить коврик и посидеть так, сяк, потом кому-то показать, как надо сидеть. То есть ты понимаешь, что это инструмент к чему-то, но к чему? Неплохой, красивый инструмент, но к чему? Как найти вот это ощущение осмысленности жизни, глубины жизни, так, чтобы ты понимал, что ты не зря живешь, было четкое чувство, что твоя жизнь нужна. Не то, чтобы ты не бесполезно живешь, а ну вот ты исполнен жизнью. И, ну вот скажем, я купил эти кроссовки, да, и я не зря их купил. Они удобные. Я их ношу при каждом случае удобно. Я их одеваю, вот по возможности. Ну, они, правда, трикотажные, поэтому они могут промокать и так далее. Но по возможности, когда мне нужно выбрать, я выбираю эту обувь. Есть и другие. Я покупаю в основном, я люблю кроссовки. Есть какие-то там, вот я тут там вчера ходил, там туфли у меня были какие-то голубые. Мне просто их подарили. Вот на сатсанге подошли, подарили. Как узнали размер ноги, я даже не знаю. Но подарили-то как-то на глазок и очень угадали. Ну, то есть кто-то мне что-то дарит, я это одеваю, но сам я выбираю что-то очень практичное такое. А? Это тоже кроссовки. Я выбираю обычно кроссовки или что-то такое, что, ну, просто комфортно. Я в этом не спешу. Есть много брендов, там, которые выпускают разную обувь, кроссовки, спортивную обувь. Я пробую иногда, бывает, что, например, там где-то duty-free, там в аэропорту ты видишь, а, кроссовки, останавливаюсь, я смотрю, и я не вижу ничего, что мне захотелось бы померить. Но иногда кто-нибудь мне предлагает, вот эти хочешь? Я говорю, нет, не эти, вот эти. И я одеваю, это они. Я могу много померить, если я, ну, там, меня уговорят, я могу много перемерить. Я говорю, нет, нет, всегда сразу, нет, 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 нет. Но иногда ты меришь, и ты понимаешь оно, и все, как бы сразу же. Сразу ты это делал, все. Ты как не знаю, как в домашних тапочках, даже лучше. И вот это единственный параметр, по которому я выбираю, например, там, одежду или обувь. Я сам. И подарки мне выбирают по-другому. И, например, ориентируясь на это, я одеваю их. И это не зря купленная обувь. Да, они иногда стоят, потому что у меня еще есть несколько удобных. Но когда я подхожу, я одел бы любые из них. Вот они там стоят, например, три пары. Я любые из них одел бы, они классные. Ну, по ощущению, по удобству. Вот все они куплены не зря. Там эти три пары, например, там, или еще что-то. Ну, в отношении чего-то другого то же самое. А есть вещи, которые вы покупаете зря. Вы покупаете, один раз одели, и потом понимаете, что не с чем это одеть, или некуда, ну, или оденешь, будет неудобно, красиво, но неудобно. Там, ну, много. И вот так же ты иногда себя чувствуешь, что ты родился, но так и не пригодился. Жизнь тебя не использует, а жизнь должна тебя использовать. Должна постоянно, каждый день хотеть тебя одеть с утра и пойти в тебе гулять. Понятно? Бог должен хотеть тобой жить. Ты должен быть таким, чтобы Богу хотелось жить в тебе твою жизнь. Ему должно быть не скучно жить в тебе. Если вы живете скучно, если вы проводите время в мозгах, Богу скучно, Он покидает вас. Он просто уходит. Уходит, Он говорит, сука. Скучно. Он говорит, да, тьфу на тебя. Да, правда, это так и есть. Но когда ты начинаешь присматриваться к жизни, ты начинаешь видеть жизнь красиво, начинаешь жить красиво. Ему начинает нравиться, он начинает смотреть через твои глаза. Он начинает гостить в тебе. А что, интересно? Этот человек интересно проводит время. Помещает тебя в наискучнейшие условия. Смотрит, как ты здесь. А ты говоришь, хорошо-то как? Никого нет, наконец-то. Просто стена перед лицом. Я жду. Сейчас загорится мой номерок, и я пойду документы отдавать. Знаешь, там ты сидишь. Загораются все, кроме тебя. У тебя 139-й, а там уже 845-й вызывают. Если ты с Богом, тебе интересно. Ты думаешь, надо же как бывает. Он говорит, ну ладно, и этим тебя не проймешь. 139.
Можно, да, еще продолжить вопрос?
Продолжай, конечно. Лишь бы интересно было. Скучно будет, так отдадим микрофон кому-нибудь. Еще есть пару минут? 2 минуты.
Мы вот как раз затронули тему творчества, и для меня это самый такой сейчас актуальный вопрос. Оно у меня всегда шло как раз через состояние вот этого болезненной боли, а ты сегодня сказал, что творчество, ну, хорошо или должно идти через состояние радости.
Радость. Творчество — это только радость.
Вот, и...
Муки творчества — это...
Как вот его не спутать со своим вот эгоистичным, что я вот что-то вроде сделала в каком-то состоянии творчества, а потом мне хочется его реализовать. И я думаю,
как,
это...
Как это... Ну, просто
реализовать,
как
чтобы другие увидели, услышали. То есть в этом смысле.
А, услышали, поешь, да?
Или это уже эгоистично?
Ну, а что, почему эгоистично? Сейчас вон время реализации сплошное. Ну, как бы... Вот, помощник тебе реализовываться. Реализуйся, как хочешь, а что? Каждый всякую фигню выкладывает. Да ты тоже выкладывай свою фигню.
Вот я хотела это от тебя услышать.
Да, 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 выкладывай свою фигню.
Спасибо большое.
Да, здравствуй.
Первый раз пришла к тебе вживую, видела только, ну, видео смотрела твои, потом какой-то период не смотрела, а последние 2 дня вот прям плотно сидела на вот этих коротких нарезанных видео и посмотрела сатсанги новогодний 1 января и вчера смотрела 9 марта. И я хочу сказать огромное тебе спасибо за все, потому что нашла ответы на все свои вопросы. Они прям вот все разрешались по мере просмотра видео. Все ответы приходили сами. Вот как сейчас микрофон пришел сам. И также просто вот выразить огромную благодарность за то, что ты вернул меня к себе. Опять вернулась эта радость, опять вернулась улыбка на лице. Причем ты делаешь это так просто, без всяких заморочек. Потому что у меня было состояние вот этого ощущения дома, было. Но потом как-то друг мне сказал, а ты вот почитай там форум один, да, и я там стала читать, стала что-то вникать, люди там какие-то там названия непонятные,
я адвайты, сегодня с этого начал, вот Миша, когда сегодня говорил, я говорю, вы что-нибудь прочитаете какую-нибудь информацию, и тогда заморачиваетесь
вот,
еще
вот,
хуже.
Вот, вот,
я об этом и говорил.
Вот у меня началась эта заморочка, я думаю, а я-то этого не испытывала, но состояние было ясности, прямого видения, спокойствия, было это все. И причем даже какие-то вещи я делала совсем по-другому. И я думала, как я раньше не видела, что это можно сделать совсем другим путем, легко и эффективно. То есть вот такое было состояние, но почему-то я решила, что это не то, раз вот у меня не было того, что там люди описывают.
Там на форуме.
Да. Значит, что-то я не так... Не дошла до того, до чего,
ну,
надо.
Ну, просто знаете, что ориентиры того, что вы живете полной жизнью, действительно полной и настоящей жизнью. Это легкость у вас на душе, это радость в вашей жизни, которая случается с вами. Ну, радуют маленькие вещи какие-то, маленькие события, такие какие-то, просто моменты радуют вас. В целом вы можете сказать, что жизнь такая или красивая штука, или интересная штука. В вашей жизни есть радость, в вашей жизни случаются счастливые моменты. В целом она спокойна, в целом она никуда не несется. Иногда вам приходится ускориться при каких-то обстоятельствах, но жизнь никуда не несется, вы ее живете. Вы умеете соорудить небольшой праздник для себя, просто для себя. Просто, не знаю, там в ванной полежать как-то так приятно, там провести время с собой, еще что-нибудь. Прогуляться. Просто решили не проехаться там одну остановку до дома, а решили пройтись, например, да, вместо транспорта. Прогуляться по улице иногда очень приятно. Эти 15 минут могут быть Ты чувствуешь, что ты даже и не хочешь подходить домой. Все медленнее и медленнее идешь. Так это классно. И вот это умение жить, оно у вас должно быть. Ты чувствуешь любовь к кому-то из людей. Такую простую любовь, там, ну как бы такую доброту к соседям, там еще кому-то, потому что они здесь тебе помогли, там. Здесь просто человек, которого ты не знаешь, поздоровался, что-то приятное пожелал. И ты чувствуешь, какой мир теплый. И когда ты живешь такой жизнью, она вроде как и простая, в ней нет ничего особенного и великого. В моей жизни нет ничего особенного и великого, вот такого вот. Она простая. Но она меня радует. И мне кажется, что если у вас есть признаки вот этой простоты, вот этой радости, это уже хорошо. Ваша жизнь состоялась, она есть, и вы ее строите каждый день. Добавляете разные красивые или приятные, или радостные моменты. Пожелали кому-то чего-то приятного, а он вам в ответ. И это так приятно стало прямо раз, и накатило у тебя тепло в груди стало от этого. То, что человек такой хороший. И ты идешь дальше очень радостно, ты улыбаешься и идешь улице. И кто-то увидел твою улыбку и заулыбался в ответ. И вот это и есть жизнь. Да, и она настоящая, и каких-то там сверхоткрытий не требуется. Настоящая жизнь очень простая, и она легкая. В ней нет каких-то, знаете, там, побед каких-то там, чего-то такого, переворотов, трансформаций, там, суровости какой-то. Не то, чтобы она такая, знаешь, легкая в том смысле, там, там. Нет, нет. Она очень простая, в ней есть тишина какая-то, в ней есть простота, как вот, как трава, которая растет в поле. Вы смотрите, она очень простая. В ней есть какая-то простота, и ты идешь, и ты трогаешь эту траву, и каждая трава, каждая травинка, каждое растение, оно особенное какое-то, они как-то уживаются между собой. И тебя восхищает эта простота в природе, в лесу или в поле. И вот такая же простота жизни должна быть и у человека. Не шумят деревья, не кричат: я самая высокая, или там я самая там здоровая, или там еще что-нибудь дерево. Не думают даже об этом. И трава не кричит: посмотри, там у меня там. Ну, что-то такое.
Да, я согласна. И вот эта простота, она именно из момента рождается. Когда ты вот в этом моменте, тогда вот все и совершенно. Но вот что мне особенно понравилось, в каком-то коротком видео я услышала твое вот, что вас отделяет от Бога только одна мысль, любая мысль.
Любая, да.
Да, это так. И это абсолютно. Очень, вот меня это вернуло просто в этот момент, и все, из него не хочется больше выходить. Это была какая-то ключевая фраза для меня. Просто вот великая тебе благодарность за это, потому что это действительно вот самое главное, наверное, быть вот в этом моменте. И здесь все. Это даже мысль, когда она, если приходит, она на фоне, она фоном, когда она проходит.
Да? И вот все. Именно что мысль — это фон, который просто появился, что-то прозвучало там.
Да.
Мы, бывает, сидели вот там, сидим на Самуи, да, там показательно как бы. Там сзади, за спиной у меня дорога внизу, там мы на холме сидим, как бы на горе такой невысокой. И там внизу дорога, там иногда проезжает машина, иногда шумно, ну какой-нибудь там грузовик, например. Там раз в час проехал какой-нибудь грузовик. Мы сидим, разговариваем, и вдруг что-то прорычало и уехало. Оно к нам не имеет отношения. Нам не обязательно думать, чего, кто едет там. Чего? Может, ко мне? А мы так хватаемся за любую мысль. Сразу бежишь, встречаешь ее. Стой, куда, чего, как. А может, не, разгружай здесь, мне пригодится. Не хочешь, почему не хочешь? А кому везешь? А почему ему, не мне? И вы не даете этому грузовику проехать мимо. Вы хватаетесь за любую мысль. Она ваша. Ну и потом, конечно, это нагружает вас. Ну ладно, он сваливает все это. И потом вы не знаете, что с этим делать. И потом вы ищете другую мысль, которая увезет это богатство. Стой, возьмешь?
Да, я хотела сказать, хочу сказать еще, что вот это вот состояние «я дома», это вот ощущение вот этого великого покоя и глубины какой-то. И вот сегодня еще одна ключевая фраза для меня была, что вы океан, вы не волны. И я действительно ощущаю сейчас себя океаном. Когда-то я на Фейсбуке размещала пост, я там писала, мне сегодня приснилось, что я волна, я была волной. И мы действительно себя в большей мере воспринимаем как волны отдельные, да? А вот сегодня вот вернулось вот это состояние дома, и это да. действительно океан. Это такой покой. И я вот сидела в перерыве, смотрю, вот все тебя уже ждут, какое-то волнение, тут все стоят там в ожидании, когда Артур вернется, там все.
Это здорово.
А у меня такое состояние, думаю, это же все здесь.
Не я не успеваю, я вижу всего лишь это пару секунд, когда выхожу, часть людей стоит и ждет.
Да,
невозможно не ждать, нечего, пойми. Я да. смотрел фильм, например, да, какой-то. Я его любил, ну, там,
я
например,
понимаю,
полюбил
что
этот
это
фильм.
Любви,
потом я беру второй раз, ставлю
да.
этот фильм смотреть. И я взволнован, я сейчас буду смотреть. Вот я вчера вечером решил посмотреть «Тора». И там звучит, там, это, ну, как это, кинокомпания-то, когда начинается, там, вот этот, Марвел, все.
Да, да.
Я сейчас увижу, я люблю очень этого актера, и я его понимаю, я все.
Я,
вот
я
он
тебя
здесь.
Понимаю, и людей понимаю тоже.
Конечно,
но в то
я
же
жду.
Время это состояние, вот оно здесь.
И они ждут. Сейчас Тор появится. Так что радоваться никогда не нужно, отказываться в этой жизни. Радость это главное, как и любовь.
Я хотела сказать, что дух-то он вот здесь, вот он.
Он здесь, дух здесь.
Сатсанг-то он никогда не прекращается.
Давайте убьем этот дух. Убейте этот дух.
Нет, я имею в виду. Вот это все наше.
Если он жив.
Так сказал.
В том-то и дело. Надо думать, что ты говоришь.
Дух Бог.
Дух Бог здесь?
Ну, что это? Наша основа. Это...
Наша основа. Наша основа Бог. Или Дух?
Все вместе.
А Дух Святой или не очень?
Святой, конечно.
Святой?
Как же без этого?
Он здесь, Святой Дух здесь?
Обязательно.
Это ладно, шутка. Я не буду портить вам вечер.
Это шутка.
Я полетел.